всем пожелали духовных успехов, здоровья и высокого счастья. Низкое само придет, если надо. А также всему человечеству пожелаем найти путь к свету и никогда с него не сворачивать. Своей мощной мыслью охватили нашу планету. И всему человечеству пожелали найти путь к свету. Высшие силы поблагодарим, начиная с владыки нашей Солнечной системы, владыки нашей планеты и всех планет. Поблагодарим всех, всю беспредельную иерархию света поблагодарим. В новый мир надо войти победителем, а не побежденным. Победа будет в преодолении порога тьмы, лежащего у входа нового мира. Может казаться странным, что темные пороги к свету, но таков закон. Лишь преодолев тьму, можно познать свет. Кто-то думает, что новый мир не потребует всех сил духа, не потребует всей напряженности и всего мужества. Но это также неверно, как и то, что Царство Небесное вне нас. Новый мир – это век завоевания психической энергии или благодати Святого Духа, и к нему приложимы все законы, и к нему приложимы все ее законы. Мы не будем людьми нового мира до тех пор, пока не поймем и не применим законов психической энергии. Применение их и есть победа над тьмой порога. Потому чем выше, тем труднее, и убоявшийся трудностей может идти вспять. Но не в новый мир. Порог нового мира силой берется. И как на приступ идут чающие воскресения духа, так порог преодолевается. Поймите, что век Майтреи есть век действия, век мужества и век преодоления. Страшен и велик закон порога, но может ли малое преддверие соответствовать великому времени? Не было еще такой тьмы, как ныне, и не было еще такого света, какой будет. Испытание длительностью отсеивает людей. Вначале готовы многие, но время идет, и тьма окружает со всех сторон. Новый мир начинает казаться мифом несостоявшегося будущего, и настоящее царит и утверждает свою власть. И тот, кто недостаточно велик для ожидания в действии, отстает и остается в настоящем. Велика власть прошлого над земными людьми, но еще сильнее власть настоящего. Тоже отдаст себя будущему. Тот, кто перерос настоящее и не вмещается больше в настоящем. Так отсеиваются люди по величине их сознания. Никто за это не осудит человека, но каждый присуждает себе сам. Избранный – это избравший. Так это и поймем. В самую трудную минуту призовем сердце. Оно встанет, как щит перед волнами тьмы. Оно поднимет поверх лабиринтов интеллекта. Проведет кратчайшим путем. сердце мерило правильного отношения. Только в нем, в сердце, вечный огонь жизни, согревающий и творящий. Невозможно встретить натиск ужаса без него. Только оно может трансмутировать все яды и спасти мышление от водоворота стихий. Нет человеку спасения без сердца. Испытание длительностью отсеивает людей. Вначале готовы многие, но время идет, и тьма гружается со всех сторон. Новый мир начинает казаться человеку мифом несостоявшегося будущего. И настоящее царит и утверждает свою власть. И тот, кто недостаточно велик для ожидания в действии, отстает и остается в настоящем. Велика власть прошлого над людьми, но еще сильнее власть настоящего. Кто же отдаст себя будущему? А оказывается, тот, кто перерос настоящее и не вмещается больше в настоящем. Так отсеиваются люди по величине их сознания. Никто не будет судить человека, но каждый присуждает себе сам. Избранный есть избравший, так и поймем. Вот это очень интересный момент здесь. Испытание длительностью отсеивает людей. Вот поначалу здесь народу было много. Где они, остальные, помимо вас? Может быть, они сами там, как говорят, с усами, да? Сами, с усами, может быть, они там. Как одна заявила мне, а мне эти читки ваши не нужны. Как будто я свои тут вот что-то такое накорякал тут, понимаете, и читаю тебе. Это тысячелетиями надо будет читать, прежде чем что-то усвоится. И вот таких, которым читки не нужны, они ушли. Вот испытание длительностью отсеивает людей. Вначале приходит вот у нас все годы, 90-е годы, много приходило. Каждый день у меня были занятия, тут новая группа, по 7 групп было аж там, по 5-7 групп. Некоторые там рот открывшие слушали, да. Ну вот время шло, но тьма ведь окружает со всех сторон. Владыка рассказывает. И новый мир начинает казаться мифом несостоявшегося будущего. Вот этой публики, которая приходила. И все. И тот, кто недостаточно велик для ожидания в действии сказанного. Смотрите, здорово. То есть надо было ожидать и действовать. Но у нас и сейчас действовать-то что-то как-то не хочется. Но еще уши можно развесить тут, ладно, а действовать, это же кому это надо? Поэтому вот эти что? Ну, действовать же лень. И тот, кто недостаточно велик для ожидания в действии, отстает. Ну, действует же лень. И остается в настоящем. Что значит остаться в настоящем? Ну, то есть жить вот той поросячей жизнью, какой жил до прихода к учению. То есть учение ему не нужно, он возвращается туда и чавкает там около поросячьего корыта. И телевизор смотрит. Вот этот, это и есть настоящее. Вот этот корыт, от которого его оторвали, позвали, да, это интересно ж, будущее. Оказывается, будущее ему не нужно этого. И он остается настоящим, то есть у этого корыта. Велика власть прошлого над людьми. А что такое прошлое? Что за прошлое? О каком прошлом говорит? Даже вот сейчас пенсионеров любых посмотрю, ой, у нас когда, ой, я молодая, молодой был, да, вот тогда там, сзади. Правда, там война вот это, понимаешь. И пенсия там вовремя мне. И Леонид Ильич там пенсию повышал все время. Помните, да? Леонид Ильич заботился все время. Он сам пенсионер был. Я помню, он там пенсии повышал пенсионерам. Это об этом прошлом, о недавнем, плотском, физическом прошлом. А ведь у каждого за плечами огромное количество прошлых воплощений. Так вот об этом прошлом, великий учитель говорит, велика власть прошлого над людьми. Власть подсознания. В подсознании все это находится. Но еще сильнее власть настоящего. Кто же отдаст себя будущему? Тот, кто перерос настоящее. То есть он недоволен этим настоящим. И не вмещается такой больше в этом настоящем. То есть в этой настоящей жизни. Она его не удовлетворяет. Так отсеиваются люди, продолжает великий учитель, по величине их сознания. Если сознание не оказалось больше настоящего, он и торчит тут в этом настоящем. Пошел, деньгу заработал, проел, пропил, телевизор потаращился там, и опять то же самое. И так и все. Так отсеиваются люди по величине их сознания. Никто судить их не будет. Некому судить, потому что. Наверху судей нет, а если есть, внизу только. Ну вот у нас судей полно же здесь. Каждый присуждает себе сам. Избранный есть избравший. То есть тот, кто избран высшими силами, это тот, кто избрал, сделал правильный выбор. То есть не высшие силы избирают человека, а он избирает правильный путь. Он как бы есть самый избранный. Как сказано, что каждый есть отец и мать себя. Помните такое выражение есть? Каждый собственный, каждый человек творец самого себя. Не какой-то там Господь, Бог церковный или сектантский, как некоторые невежды думают. Силы стягиваются к полюсам для окончательного боя. Грозен рок идущих против света. Не устоять им, и столкновение будет их падением в бездну, откуда нет возврата. Долго стояли на пути предрешенном, накапливая против себя груды нагромождений. И, дойдя до предела, гора низвергнется на породителей и похоронит их под собой. Эти темные, каков путь у них интересный, долго стояли на пути предрешенном, накапливая против себя груды нагромождений. И, дойдя до предела, гора нагромождений низвергнется на породителей и похоронит их под собой. В каждом человеке что-то должно погибнуть и что-то воскреснуть. И в каждом человеке силы также стягиваются к полюсам света и тьмы для решения его судьбы, судьбы человека. Потому раздирает сердце тоска, ибо стонет мир в муках рождения и в муках агонии. Не ждать терпеливо, но действовать решительно нужно в эти дни. Нужно принять активное участие в процессе обновления мира. Мы не жертвы, а участники великого строительства. И не ждать нам надо неведомых благ Божьих, а нажимать тот рычаг, который перевернет мир. Сейчас возможности у рук наших. Только приложить усилия. И можно создавать новый мир из приблизившихся стихий. Если мы не обратим стихии в материал для созидания, то стихии обратятся против нас. Или мы их оформляем, или они нас разрушают. Это характерно для эпохи огня. Эпоха воды не требовала той динамической устремленности действия, которая сродна огню. Никакие прошлые меры не применимы к новой эпохе. Нечего и думать, чтобы приступать к огню со старыми мерами. «Потому и дается мое учение», – продолжает Владыка Света, – «чтобы знать путь действия, ибо не отыскать в прошлом этого пути». Можно ужасаться огненной необходимости, можно радоваться ей. И среди радующихся огню узнаю избранных мною, ибо они будут победителями. Каждая победа трудна, но чем труднее, тем славнее. Достойны ли избранных малые трудности? По избранию и путь. Нужно принять активное участие в процессе обновления мира. Если мы не обратим стихии в материал для созидания, они обратятся против нас. Или мы их оформляем, или они нас разрушают. Это характерно для эпохи огня. Эпоха воды не требовала той динамической устремленности действия, которая сродна огню. Никакие прошлые меры не применимы к новой эпохе. Как использовать во благо приближающиеся волны огня? Не будет ли это неотложной задачей момента? В нашей власти дать волнам огня направление, и они будут творить то, что мы пожелаем. Не будем воображать себя жертвами огня. Огонь – великое благо, когда правильно поняты его законы. Он разрушает там, где нет благого созидания. Он усиливает все бреши, но и укрепляет все твердыни. Попытайтесь помыслить во благо и почувствуйте, как мысль наша усиливается содействием огня. Но каждая несозвучная огню мысль разрушает породителя с усилением огня пространства. Можно все преодолеть, призвав сотрудники огонь великий. Осуществление всех высоких желаний ближе, чем когда-либо. Потому и говорится, что все возможно теперь, ибо огонь – осуществитель всех стремлений. Темные терпят крах за крахом, так как идут они против огня. Их начинания не согласуются с огнем, а ведь все дело в согласованности. Признаем ли мы огонь другом или врагом? От этого зависит наша победа или поражение. Тяжко сердцу от грозных столкновений огня с несовершенствами людскими, но внутренняя гармония смягчит удары пространственные. Доктрина напряжения дана для эпохи огня. Она готовит к великой встрече. Много говорят о мужестве для борьбы, но никто не подумает, какое мужество необходимо для борьбы с самим собой. Момент интересный. Много говорят о мужестве для борьбы. Ну, для борьбы с кем-то. Ну, скажем, с фашизмом, сатанизмом. Так вот, много говорят о мужестве для борьбы. Но никто не подумает, какое же мужество необходимо для борьбы с самим собой. И много ли такого мужества, мужества для борьбы с самим собой, мы видим явленным на этой земле? Оказывается, нет мужества почти такого. Кто проявляет мужество такое в борьбе с самим собой? Единицы. Единицы только проявляли, когда им удавалось победить вот эту личность, которую им выдали на время воплощения. Тогда что с ними происходило? Тогда они начинали светиться, сиять. А святой Серафим носил рюкзак. Там 100 килограмм камней было. А зачем он носил? Потому что его все время поднимало в воздух. И во время молитвы он в воздухе висел под потолком. А сегодня кто-нибудь висел из нас под потолком? Не надо мне ваш сон. Вы давайте так вот рассказывайте. Висел кто-нибудь без всякого сна в воздухе? Никто не висел. Значит, нам еще далеко до Серафима Саровского. Правильно? Так вот, оказывается, мужество такого, о котором Владыка здесь нам рассказывает, мужество борьбы с самим собой, мы практически не найдем нигде. За редким исключением, наверное, да? Вот как у таких святых, как у святого Сергия Радонежского, Серафима Саровского, или, да, Милорепа там, допустим, ну, еще там кое-кто там есть, да. Вот такие, как Блаватская, там, Рерихи. Кто знает, какая степень мужества требуется, чтобы сказать себе «нет». Вот личность эта мерзкая, она хочет, гадина, там, чего-нибудь такого вкусненького, какое-нибудь удовольствие отхватить, понимаешь, по полной программе. А ты ей скажешь «нет». Вот тут степень мужества какая-то нужна, да? Кто знает, какая степень мужества требуется, чтобы сказать себе «нет»? И откуда взять такое мужество? Откуда взять-то? Теоретически-то мы наговорим сейчас кучу. Все сужено до рамок физических. Но где понимание беспредельности каждого качества и его непрерывности с другими проявлениями духа? Гармонизация качеств и их взаимосвязь составит предмет глубочайших исследований будущего. Эти рычаги, поднимающие или низвергающие человека, должны быть осознаны и освоены. Религии ходили вслепую, ощупью по опаснейшим тропам, и немало катастроф происходило в религиях от искажений и ложного употребления мощных двигателей духа человеческого. Монахов много сгорело от этого огня. Ну как, самым настоящим образом сгорали. Горстка пепла оставалась только. Либо с ума сходили, либо еще что-то. Почему? Религии ходили вслепую. И сейчас то же самое. Не оставляет учение света сомнений в значимости качеств, но все же лишь приоткрывает завесу тайн. Ищите, ищите нахождение, обещанное ищущим. Думайте о неразрывности роста мужества с ростом пробужденного, сознающего себя духа, с ростом доверия и устремления, с ростом понимания беспредельности. Где то малейшее, что остановит движение роста мужества? Ветхая самость, малое я, всасывающее в себя сознание человека. Вот где губители мужества, пытающиеся заменить его серым отрицанием эгоизма. Огонь мужества, Что общего он имеет с самостью, с огнетушением? Говорить о мужестве значит сказать о лучших достижениях лучших представителей планеты. Признание действительности, вопреки очевидности, будет одним из действий мужества. Не сгибается оно под гнетом очевидности, но утверждает истину наперекор всему. Видите, как сказано, интересно. Признание действительности. А действительность-то обычно же не видна. Мы-то видим только вот эту вот куриную очевидность физическую. Видим. И с ней, так сказать, здесь общаемся. В маленьком диапазоне беспредельности мы находимся. Признание действительности вопреки очевидности. То есть вопреки того, что очи у нас видят. А что у них? Много они у нас видят? Вот сейчас солнышко зайдет, и ничего не видно. Если свет не включишь. Правильно? А для того, чтобы это мы здесь, вот в физическом мире, ничего не видим без солнца. То есть в мире очевидности ничего не видим без солнца. А в действительности что нам нужно, чтобы мы видели? Что нам нужно-то? Ну, или там кто-то тоже будет нам светить, что ли? Там тоже, да? Тоже нам солнышко там придется какое-то сделать. Там. Но говорят, в тонком мире, например, солнца нет. И кто вам будет там светить? Солнца там нет. Оно только здесь вот. Выходит, что сам человек должен быть там солнцем. Он сам должен светить. А тот, кто не светит, это темные силы. Вот все эгоисты, которые любят себя, они все тянут к себе, они черные дыры. В космосе есть черные дыры, и каждый эгоист – это тоже черная дыра. Вот сейчас почему наша планета из космоса видится как черная звезда? Ну, потому что здесь огромная банда эгоистов бегает по планете. И каждый что? Тащит все до себя только. Аж до себя, значит, вот представьте себе, сейчас всю планету облепили эгоисты. И каждый все к себе только. То есть не излучает ничего он, к себе тащит. И все, что есть, надо к себе затащить. Не излучает он. Вот представь, сейчас лампочку включил, она излучать не хочет. Не горит. А наоборот, то, что здесь светло было немножко, она забирает, начинает забирать этот свет, и здесь включил, становится темнее. Интересно, да? Лампочку включил, и вместо того, чтобы светить, она наоборот нам здесь темноты добавила. Вот так каждый эгоист. Вот представь себе, планета облеплена этими двуногими паразитами. А эгоист он паразит же. И вот они все тянут, что? Из окружающего пространства. Вот сейчас северное полушарие нашей планеты тяжелее южного. Знаете, да, почему? Потому что наша вся Солнечная система всей своей эклиптикой, то есть вот всей плоскостью летит в сторону Геркулеса, вот этой стороной летит в пространстве. А у нас как раз вот северное полушарие, и ось направлена вот в направлении полета Солнечной системы. И вся космическая пыль эгоистической Землей притягивается северным полушарием. Но здесь эгоисты одни живут, а эгоистам надо всего и побольше. Значит, вся космическая пыль будет притягиваться вот этими мутантами. Это они притягивают. И для того, чтобы уравновесить как-то, надо что? На планете хорошую встряску, говорится, такое провести. Привести в порядок. Так вот, признание действительности вопреки очевидности будет одним из действий мужества. Не сгибается такое мужество под гнетом очевидности. Весь мешок астральной дребедени надо заменить простым мужеством пылающего сердца. Великий учитель нам советует. Мешок астральной дребедени. А что это за астральный дребедень? Вы не путайте чувства с желаниями. Чувствует нечто повыше, а всякие страсти-мордасти, всякие плотские желания, формальные желания, то есть желания на основе той или иной материальной формы, это все астральщина. И все свои желания, вот эти материальные, они строятся из астральной материи. Вот каждый должен посмотреть, что он хочет, что он больше любит из окружающего мира, что больше его привлекает. И выяснится, что вот эта так называемая любовь к тем или иным вещам этого мира, неважно каким вещам, деньги ли, еда ли, барахло ли, питье ли и так далее, материя всякая, все эти желания строятся из астральной материи. Все, чего хочет человек материального, а у нас же как раз сейчас таких полно, они хотят всего и побольше этого материального. Если даже про религии сказано великим учителем, что они все материальные. А обычный человек? Вот они и живут как раз всей этой астральной дребеденью. А предлагается заменить простым мужеством пылающего сердца. Ну ладно, с астральной дребеденью разобрались. А вот простое мужество пылающего сердца, это непонятно. Кто расскажет, что это такое? Вот эгоиста сердце не пылает. Оно у него темненькое и тлеет, и притягивает все к себе. Ну, чтобы как-нибудь там разогреть, подогреть его дальше, чтобы оно не погасло совсем. То есть у эгоиста всегда тлеет сердце. А если есть огонь, то черный. То есть который притягивает на себя все себе подобное. Речь идет о пылающем сердце, то есть сердце, которое излучает, которое отдает. Оно отдает не только материю, энергию, свои чувства отдает, свои мысли. Вот это пылающее сердце. Для духа не страшны волны огня, они страшны лишь для нашей временной личности. А потому спасение лишь в духе. Поднявший сознание свое в мир духа неуязвим. А кто это такой, поднявший сознание в мир духа? Ну вот сейчас у нас у всех сознание опущено в материю. Ну раз человек, так сказать, только материальным занят, у него все материальные интересы, в голове только материальные формы, мышление тоже формальное, тоже мы возимся там с этими формами без конца, разными, неважно какими. Математическими, еще какими-нибудь там. То есть, одним словом, все материальное у нас в мозгах. Сплошь формальное мышление. Это означает, что сознание погружено в материю. В грубую, средней грубости, тонкую материю, неважно. Вот человек возится с этим постоянно. Вот такой человек, естественно, что? В случае, если будет какое-то на него нападение... Ну, в материи же он живет-то. Отнимут вот. В России 10 или 20 банков американцы закрыли, а там у людей были, ну, немножко миллиончиков у каждого лежало. А ему теперь отдают только 700 тысяч вместо 50 миллионов. Остальные американцы забрали, им надо хорошо жить. А этим славянам зачем? Им не надо хорошо жить. Или фашисты сейчас напали, или какие-нибудь бандиты, или что-нибудь еще. То есть всякий, кто сознание опускает в материю, он должен быть что? Наказан за это обязательно, тем или иным способом. Или стихии его накажут, или другие подобные же подонки, или еще что-нибудь. И тут не на кого обижаться. Раз ты с материей что, икшаешься, она тебя и должна наказать. Вот и все. А вот тот, кто поднял свое сознание в мир духа, его наказать не удается. То есть его материально ничто не интересует. Ну, отняли мы его. Он еще и догонит и отдаст. Вот это, говорит, вы забыли у меня взять. Голым пришел сюда. Он рад голым и уйти. А тот, у кого сознание застряло в материи, тот голым отсюда уходить не хочет. Вон как Монро рассказывает. Тех, которые смерть забрала в тонкий мир. Они там даже не соображают, что с ним такое произошло. Он, понимаешь, вот там рыбы хорошие под этим каким-то там, ну, под шубой рыбы хорошие поесть теперь не сможет у знакомых. Он в тонком мире стоит и переживает. Не доел тут, не допил, не дожрал. Его вытряхнули отсюда. Страдать будет сейчас. Дух – это огонь. И только он может встретить с достоинством своего собрата. Будет ли человек знать больше или будет знать меньше? Это не имеет значения в том случае, если его аура не в порядке. Какая польза от знаний человеку, когда энергии у него беспорядочны? Проповедь учения света идет путем распространения гармоничных вибраций, способных поднять дух. Погоня за одним знанием только будет однобоким достижением. Не учитывают люди влияние их внутренней сущности, иначе перенесли бы внимание внутрь, на источник всех накоплений. Гармоничная аура человека притянет и нужное знание. И сочетание это даст нужное следствие. Но только одно знание, без внутреннего выявления истины, будет холостым выстрелом. Для того и знание, чтобы оформить внутреннего человека. Для того и дано оно. А если оформления нет? Вон как этому духовному учителю одному, ученики там на Востоке жаловались. Что, говорит, учитель, ты все время, вот уже 10 лет нам одно и то же говоришь. Он говорит, да вот то, что я 10 лет назад вам говорил, вы до сих пор ничего не сделали. Поэтому и приходится говорить одно и то же. Все 10 лет. Не самоцель, но средство поднять человека до царя духа. То есть добыча знаний – это не самоцель должна быть. Потому каждое знание действенно только в приложимости. А если приложимости нет, зачем тогда знание? Повыпендриваться перед другим таким же, которого знание насобирал. Потому каждое знание действенно только в приложимости. Крах религии во многом обязан потере этого понимания среди священнослужителей. Поэтому Христос-то и сказал, «Дом, разделившийся сам в себе, не устоит». То есть, когда в человеке нет гармонии, нет объединения материального с духовным, а есть вот такой раздрай, священнослужители не являли собой истину, и она осталась в пределах мертвой буквы. Достоин сожаления такой подход к великому источнику. Владыка света ждет явивших с собой учение света, тех, кто понял и применил великое учение. Огненные волны будут во благо лишь являющим истину. Они усиливают все. И потому имеющим огонь приумножится все в таких, а у не имеющих огня отнимется и то, что они имеют. А что они имеют? Ну, золотые унитазы, счеты в банке, дворцы, барахло. А огня нет у них. Вот у них отнимется все вот это материальное. Имеющим дастся и приумножится, то есть имеющим огонь. А какой это огонь-то? Под огнем что надо понимать здесь? Ну, у нас внутренности у всех есть, вон они. Вас 3 часа ночи разбуди, вы должны знать, что такое огонь, что такое дух. Огонь. Огонь – это любовь. Вот нет любви у тебя, значит, приумножать у тебя нечего огнем, который придет. А у тех, у кого нет любви, у них отнимется и то, что они, что, очень любят. А что они очень любили? Ну, барахло, которым они обложили со всех сторон. Вот это, так сказать, у них отнимется все. Вот как вы думаете, сидит здесь 25 человек. Каждый из вас об остальных что думает? Каждый из вас что думает об остальных? 25 сидит, один из них 24 или 25. Что думает он? Вот ты сейчас думаешь об этих людях, что ты думаешь? Вроде люблю немножко, да? Пока они не наступили случайно на мозоли мне. А если наступят, так врежу, понимаешь? Да, во, пожалуйста. Значит, любви у нас нету. Но мы же друг друга специально сбить не будем, нет ведь, да? Нет, не будем. Если что, только нечаянно. Оно за нечаянно, ты же не будешь давать отчаянно. Значит, нужно что делать? Прощать друг друга. Любить, понимать, да? Вот так. Значит, и теперь смотри. Владыка нам говорит, нужно думать о каждом человеке лишь в его эволюционном значении. Вот все сидящие, они вроде бы эволюцией немножко вроде бы занялись уже, да? Ну что такое эволюция? Ну где-то дух там у нас там есть, где он там дух-то? Надо, чтобы он как-то себя проявлять начал. А это говорит о чем? Это говорит о том, что человек решил в себе духовное раскрывать, как Христос нас просит. Это значит, что человек что? Немножко эволюцией стал интересоваться. То есть духовным развитием. Так вот, если человек начал интересоваться этими вопросами, Владыка говорит, нужно думать о каждом человеке, насколько он в этом плане этим занят, насколько он интересуется этим. А если он этим не интересуется, а его ничего, кроме шкурных интересов, не волнует, о нем думать вообще и не надо. А если и думать, то только желать ему что? Чтобы он этим, наконец-то, эволюционным чем-то духовным заинтересовался. А вот об его личных делах ни в коем случае это интересоваться запрещено категорически. В этом аспекте, если будем думать о каждом человеке в эволюционном значении, в этом аспекте исчезают все мелочи и несовершенства. А несовершенств у нас полно. А они как раз мешают единению и правильному пониманию друг друга. Если мы будем о каждом думать, что человек встал на путь эволюции, путь совершенства, ну а мелочи это все. Так сегодня они, завтра их не будет у этого человека. Так, ну все, желаю вам успехов.